Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Книгу «Премудростей Соломона», неканоническую книгу Ветхого Завета, в прошлый раз мы открыли, поговорили о том, что это за книга, даже немножко ее почитали. Сегодня, я думаю, продолжим наш интересный разговор.
Да, давайте очень коротко я повторю главные тезисы, которые у нас прозвучали в прошлый раз. Относительно книги «Премудрость Соломона». Книга эта не каноническая, и по всем внутренним свидетельствам и внешним относительно этой книги, она, конечно, содержит отсылку к образу Соломона, она анонимная, но там вот предполагается,
но автор не он, мы выяснили.
Ну да, то, что, ну, конечно же, это писалось уже не Соломоном, а гораздо-гораздо позднее. И написана она уже в эпоху эллинизма, на греческом языке, то есть, скорее всего, никакого еврейского оригинала там и не было. И она, ну, где, так сказать, написана человеком очень ученым, и там присутствует, понимаете, влияние уже нового стиля, такого греческого стиля мышления.
Ну, то есть, это искусствоведы, там, специалисты, библеисты по стилю, да, письма,
да. По что эта книга, она написана примерно, ну, может быть, второй, первый век до нашей эры. Потому что там даже цитаты из Библии, ну, как бы скрытые такие, они уже чувствуются, что они даны по Септуагинте, понимаете? То есть, не по еврейскому тексту. То есть, уже Септуагинта была. То есть, и вот эта книга, она буквально совсем незадолго до евангельских событий была создана в диаспоре, в Александрии. Состоит она из трех частей. Первая часть – это первая, там, шестая главы. Они говорят, это такое воззвание. Воззвание к сильным мира сего. Они чтили Бога и чтили божественную премудрость, и положенных им пределов не переходили, потому что, так сказать, Бог все видит, Бог все знает. А потом идет объяснение, что же такое эта премудрость. Это седьмая, восьмая главы. Седьмая, восьмая главы. И, значит, и девятая. Вот, седьмая, девятая глава, где раскрывается вот этот образ божественной премудрости, в чем же ее природа. А дальше, с десятой главы и до конца, до девятнадцатой, идет объяснение, как же премудрость Божия вела, проявляла себя в истории мира, в истории избранного народа, в истории пророков, в истории исхода. Вот так книга построена, и для нас важна одна вещь. Вот это вот надо очень важно понимать сразу на берегу. Что эта книга, она продолжает еврейскую традицию литературы премудрости. Вот, например, книга притч. Да? Что это мудрость? Мудрость – это не откровение, Маш. Это не откровение.
Но
откровение,
это сборник это мудрых то, что, мыслей.
Да, вот это Бог свыше сказал, это откровение, это пророки, это Тора, например. Да? А есть мудрость. Это то, как человек живет, восприняв откровение в вере, и ходит в этой вере. И у него обретается некий жизненный опыт, и он, понимаете, этим опытом делится.
Но жизненный опыт – это, в принципе, тоже важно, потому вот что это, да. Премудрость – это, конечно, хорошо, да, там, да. Откровение, но то, как жить с этим откровением, вот. Как его в жизни применять.
Да, то есть это и литература премудрости – это как бы человеческий ответ на божественное откровение. Что человек живет в вере – вот книга притч. Человек сомневается в вере – вот книга Иова. Человек смотрит на эту жизнь, данную ему Богом, и никакого смысла, допустим, не видит в ней. Это книга «Экклезиаста». Человек обращается к Богу с молитвой, с прошением, с покаянием, вопиет из всех своих скорбей или возносит ему словословие. Это псалтырь. Вот это все литература премудрости, так называемая. Она посвящена уже человеческому движению, человеческому ответу на божественное откровение. И вот эта книга «Премудрости Соломона», она, конечно же, продолжает вот эту традицию, конечно же, традиция книги притч. И вот эти образы премудрости, и вот эти вот мудрые наставления, увещевания, они все продолжают вот эту вот линию. Но тут, и тогда возникает, знаете, законный вопрос. Тут возникает совершенно законный вопрос. Если, получается, ты продолжаешь, ну, какой-то, знаете, ремейк, вот говоря современным кинематографическим языком. То есть мы заново ставим какую-то постановку, какой-то сюжет, да, фактически.
Сюжет старый, постановка новая. Переносим в сегодняшние
да.
реалии.
Или мы его немножко видоизменили, например, да. То есть ремейк, он допускает изменения и в сценарии, и каких-то нюансов, да. Допускает. И все. И вот тут возникает вопрос, а зачем? Если у нас есть книга «Притч», помните, когда-то мы ее там давно разбирали? Ну, какая прекрасная книга. Ну, как там все хорошо раскрыто, объяснено. Чего ты к этому добавишь? А это писал какой-то, понимаете, александрийский автор второго или первого века до нашей эры. Ну чего тебе? Целую книгу написал. Зачем, если есть книга «Притч»? А вот тут я вам скажу, а это не случайно. Это не случайно, потому что книга «Притч», она содержит совершенно определенную систему ценностей. Давайте вспомним. Это очень важно в данном случае и очень интересно. Книга «Притч». Что там за система ценностей? Монотеистическая. Бог – источник жизни. Бог – верховный господин всего этого мира, и мы живем в этом мире. Но эта жизнь, это, как, она ограничена, понимаете, рамками. Вот, жизнь, смерть. Только подлинная жизнь, только здесь, на земле. По смерти там благого никакого нет, потому что все отправляются в ад, в Шеол, короче говоря, в мир мертвых. Это Библию даже не интересует. Как и все древние религии, они интересуются жизнью, а не смертью. Они интересуются жизнью. Как ее сделать гармоничной, как ее сделать стабильной, чтобы был урожай, чтобы было благословение. Вот это процветание жизни, мерило и цель религии на самом деле, стабильность космоса, стабильность мира. Такова система ценностей всех древних религий. Они посюсторонние. Они не про посмертие. Этого вообще нету почти. Ну, там в Египте только потом появилось. Ад, рай, вот эти вот разделения. А так это вот все сюда ориентировано. И Бог, он получается как? Он дает человеку жизнь, и праведника он что? Вознаграждает. А грешника он что? Карает. Это справедливо. Он справедливый судья мира. Но, и вот на этом выстроен весь Ветхий Завет, понимаете, на этом весь выстроен, весь, на этой идее божественной справедливости. И, естественно, то как ты вот, ты, почему надо быть праведным? Почему блажен человек, который, вот в псалмах, первый псалом, почему блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не поступает, а который в законе день и ночь?
Ну, потому что ты здесь и сейчас будешь хорошо жить.
Да, потому что он все успеет, он будет как древо, произрастающее у источников вод, и лист его будет крепким, понимаете? Вот, не про Царство Небесное. Нам обещает Ветхий Завет.
Но чуть говорит, позже эта идея.
Вот в этой же, да. Вообще позже, конечно. Мы об этом много раз говорили, что в Ветхом Завете этого вообще нету просто-напросто. Система ценностей замкнута вот сюда. И если ты будешь праведен, значит, у тебя будет благосостояние. Хорошая, добрая жена. Это важно. Мы много хороших детей. У тебя будет богатство, будет много верблюдов, овец. И ты будешь успешен, и ты будешь праведен, будешь иметь уважение. Вот, то есть это вот порог мечтаний. То есть, да, понимаете? А если негодяй, ну да, вот он временно как бы что-то заимеет, но потом пойдет прахом его жизнь, и жизнь закончится печально. И этим пронизана вот эта вот книга «Притч», эта идея повторяется десятки раз в книге «Притч». Но при этом, вот, и это все как бы так вот это вот. Отец наставляет сына своего, не делай дурно, Бог тебя покарает. Делай праведно, потому что праведнику Бог уготовал счастливую, безбедную, долговечную жизнь. А дальше что происходит? Дальше мы видим, что это с жизнью никак, ну, не то, что не связано. Как-то связано, наверное, но явно жизнь устроена сложнее. Мы про это много раз говорили, да? И наступает в этой традиции кризис, ужасающий кризис. Потому что выясняется, что справедливость в рамках этой жизни не работает. И грешник порой очень даже благоденствует, и все у него хорошо. А праведник загибается. Есть первые, есть последние. И первые отнюдь неправедны. А порой свое богатство получают путем стяжания, грабежа и нехороших вещей. А праведник, он, понимаете, изгнан за правду свою. И ничего. И это вот вопрос Иова. А как же так? Я же праведник, за что я страдаю? Я же не грешил. Вопрос Иова. Вопрос Экклезиаста. А чё жизнь? А все же прахом все равно пойдет. В чем тогда разница между мудрым и глупым, праведным и грешным? Всех ожидает смерть. Там-то дальше перспективы никакой нет. Все. И эта традиция монотеистическая, она выходит из кризиса, открывая эсхатологию, открывая будущий век. Помните, мы говорили? Это «Маковейские войны», это книга Даниила, вот эта идея воскресения и идея загробного воздаяния. Это второй век до нашей эры, когда евреи в Израиле. Вот уже канон сложился, а тут происходит открытие эсхатологии. Распахивается будущий век, куда и переносится воздаяние. Воздаяние переносится на судный день.
Но это, в принципе, сама по себе довольно, скажем так, революционная
вещь. Это совершенно революционная вещь. Времени. Это такой прорыв в будущий век, который у евреев... И мы, помните, читали мы этих маковейских мучеников? Угу. Вот они... Вот, и вот неканонические книги, чем они важны для нас? Тем, что они этот прорыв фиксируют, они его отражают. И это мостик к Евангелию. То есть, если мы просто возьмем книгу притч, а потом возьмем и прочитаем Нагорную проповедь, возьмем Псалтырь и прочитаем Нагорную проповедь, мы ничего не поймем, как они связаны. Потому что тут блажен человек, у которого много детей и жена, и богатство, а тут блажен человек, нищий духом, потому что Царство Небесное он обретет, потому что изгнанное за правду блаженное, потому что их царство. Вот почему. Не в этом веке, в этом веке тебе тут... Не факт, что чего-то светит, но будущий век твой. Вот это система ценностей Нагорной проповеди. И Христос говорит, блаженны вы, когда вас будут гнать, поносить. В системе Ветхого Завета, в системе книги притч, это абсолютно непонятные вещи. Если тебя гонят, если тебя поносят, значит, ты и есть что? Грешник. Значит, Бог тебя явно покарал. Ну, как в книге Иова. Угу. Друзья пытались у Иова объяснить, понимаете, да? Все. И вот эти неканонические книги, и в частности, вот эта книга... Премудрость Соломона – это посредствующее звено между, между системой ценностей Ветхого Завета и между Евангелием. Потому что вот эта книга притч, она фиксирует эсхатологический сдвиг. И сдвиг в системе ценностей. И это в тексте прямо видно очень ярко. Она написана, видимо, уже после Маковейских войн, когда уже ясно, что там будет... В этом мире ловить нечего. Справедливость Божья, она восторжествует в последний день. И поэтому вы, судьи земли, не переходите свои границы. Потому что вы... Я просто своими словами сейчас мысль эту изложу, да? Вы думаете, что вот он праведник, мы будем над ним издеваться, мы будем его гнать, ничего не будет. Нет, будет Божий суд, будет воздаяние. Не в этой жизни, но в будущей. И тогда первые станут последними, а последние станут первыми. И вы увидите этого праведника оправданным, вы увидите его торжествующим, вы увидите его во славе Божьей, а себя увидите в поношении. Это уже почти Евангелие практически, понимаете? Вот это уже другая система ценностей, и это следствие этого сдвига. И для чего пишется эта книга, продолжая как бы традицию книги притч? Да потому что система ценностей изменилась, а мудрость надо передавать. Надо мудрость-то передавать молодым людям-то. Им всегда надо мудрость. Они всегда глупенькие, понимаете? Новое поколение. И, для того, и вот он делает вот этот ремейк книги притч, понимаете? Он как бы излагает заново все эти темы традиционные из книги притч, но в свете новой системы ценностей, поменявшейся, в свете открывшейся эсхатологии. Вот в этом его, в этом как бы... смысл этой книги, в этом ее идея и в этом ее значение, потому что она имеет колоссальное значение, как бы это просто мостик. Мы увидим огромное количество пересечений с Новым Заветом и с Евангелием. Вот просто в ней, и это как бы, ну вот так. Вот так.
То есть получается, что книга «Премудрости», она, ну понятно, что просто для нового поколения, скажем так, новыми словами все это изложили, но с другой стороны интересно, что вот с появлением вот этой вот новой идеи, то есть по идее что произошло? Произошла революция взглядов.
Несомненно.
И вот этот вот путь... До вот этой революции он остался запечатлен в традиции.
В текстах, да.
В текстах, потому что, как правило, вот есть хорошая идея, все ей пользуются, а потом появляется еще лучшая идея, и все как-то про старую хорошую идею забывают, и так, ну, все, вот у нас тут есть своя замечательная идея, и давайте-ка мы как бы сейчас вот к этой вот хорошей, правильной идее все подтянем. А тут у нас, оказывается, есть вся вот эта вот цепочка из книги, мы можем увидеть, как все это складывалось.
Да, и автор, он собирался молодым людям дать назидание, но старая мудрость в книге притч, она для нового времени уже просто не работала она, понимаете? Для нового эллинистического времени, где было влияние Греции, не очень сложное, о котором мы говорили, да, влияние мудрости. А старая мудрость, она вот такая вот очень земная, и она уже как бы не работает. И он излагает все эти темы, так сказать, с учетом вот этих вот, понимаете, случившихся изменений. И тут мы видим, конечно же, и новый метод мышления, мы обнаружим в этой книге, он такой более дискурсивный, более близкий грекам, где он объясняет, что мудрость-то божественная, она как бы хороша. То есть она от Бога, а не просто от ума человеческого. И, конечно же, это эсхатология. Он их обращает уже к будущему веку. Вот, вот если так вот коротко, вот этот момент всегда нужно иметь в голове, когда мы читаем книгу «Премудрости Соломона». Ну и давайте еще, может быть, чуть-чуть, несколько строчек прочитаем, да?
Ну, в прошлый раз вот всю первую главу, я так поняла, что мы прочитали.
Мы прочитали первую главу. Да. Что такое первая глава? Это А вот первые пять глав, собственно, они все. Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о Господе, в простоте сердца. Вот, потому что Бог обличит безумных. Премудрость, она не входит в душу богохульствующего. А Бог знает все. Он свидетель внутренних чувств, истинный зритель сердца его и слушатель языка его. Бог везде все проницает, его премудрость, и поэтому берегитесь злоречия, берегитесь дурных мыслей, берегитесь тайных дурных слов, и не ускоряйте смерти вашими заблуждениями, потому что Бог все создал для бытия, Бог все создал, Он создал человека не для смерти, а для вечной жизни, но понимаете, нечестивые эту смерть привлекли сами своими руками, отсылка к грехопадению. И дальше... Вот, давайте прочитаем вторую главу, и тут вторая глава, это как бы мы слышим голос нечестивых. Автор книги «Премудрость Соломона» излагает голос нечестивых. «И право умствующие говорили сами в себе». Вот послушайте, это интересно. Давайте вот оценим то, что говорят неправо умствующие. «Коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человека спасению от смерти, и не знают, чтобы кто освободил из ада». Случайно мы рождены, и после будем как небывшие. Дыхание в ноздрях наших – дым, слово – искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, тело обратится в прах, дух рассеется, как жидкий воздух. Имя забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших. Жизнь наша пройдет, как след облака, рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и отягченный теплотою его. И жизнь наша – прохождение тени. Нет нам возврата от смерти, ибо положена печать, и никто не возвращается. Согласитесь, Мария, нечестивые рассуждают красиво.
Но депрессивно.
Это, и тут явно чувствуется стиль книги «Экклезиаста», возможно. То есть, видите, такое вот все суета-сует, зачем же это? И это, конечно, влияние эпикурейства, возможно, тут проявляется уже эллинской философии, да, что жизнь временна, но отсюда какой же вывод? Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью. То есть бери от жизни все. Жизнь одна, продолжения никакого нет, смысла никакого нет. Так что жить? Хоть удовольствие получи перед смертью. Бери от жизни все.
Ну хотя бы, да, что да, раз да, уж ты да. здесь, да, чего бы и нет.
Чего бы нет, что страдать да. ради чего? И тут как бы этические нормы, которые тебя там сдерживают, да их надо их выкинуть вообще, кому они даром нужны, да. Нету никакого ни суда, ничего, это люди придумали, а мы будем пользоваться этим миром. Вот, давайте, Маша, тут дальше более оптимистичные вещи. «Преисполнимся дорогим вином и благовониями, да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни, увенчаемся цветами роз прежде, нежели они увяли. Никто из нас не лишай себя участия в нашем наслаждении. Везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наш жребий». То есть автор приглашает предаться гедонизму, берет от жизни все, да. То есть, ну и дальше, конечно, за счет чего это возможно? Вести такой красивый и хороший образ жизни. «Будем протеснять бедняка-праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин старца. Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным». Это обращена-то речь кому? Сильным мира сего, судьям земли. Понимаете? Золотая молодежь. Аристократические сынки, которые как бы воспитание имеют плохое, религия на них не влияет, будущего они не видят. В чем смысл? Бери от жизни все. Вот, пожалуйста. Исполнимся дорогим вином и благовониями, и все, и будем веселиться. И сила, все решает сила в этом мире. Да будет она законом правды. ибо бессилие оказывается бесполезным. Я вам скажу такую вещь. С этой проблемой сталкивались люди всегда. Вы возьмете греческую философию, Сократ, он беседовал вот именно с такими молодыми людьми, которых софисты научили, что все относительно, человек есть мера всех вещей, что доброе – доброе, что злое – злое, что люди назовут, то и будет. Поэтому бери от жизни все. Вот видите. И 12 стих. «Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость». А кто нам мешает? Праведник мешает.
Он действительно.
На совесть давит, на мораль. Мораль нам какую-то читает. Все. «Устроим ковы праведнику. Он в тягость нам, противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона, поносит нас за грехи нашего воспитания». Знаете, какой прекрасный текст. Это явно вот грехи нашего воспитания. Он говорит, кто ж вас воспитывал? Что же вы за люди? Поносит нас, объявляет себя имеющим познание о Боге, называет себя сыном Господа. Он пред нами обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, отличны пути его. Он считает нас мерзостью, удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. Тщеславно. Увидим, истинны ли слова его. А вот увидим. Испытаем, какой будет исход его. Если этот праведник есть Сын Божий, Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Это, знаете, что это отсылки к 21-му псалму. Помните, там 21-й псалом, где праведник окружен врагами, а его нечестивые враги ходят и кивают на него головами. Говорят, он, так сказать, если ты спасал других, себя спаси. Если ты весь такой праведный, чё ж Бог от тебя отвернулся? И дальше мы видим этот 21-й псалом, где он? В истории распятия Христа. И поэтому отцы церкви эту премудрость Соломона очень ценили за эти строки, потому что они в этих словах видели отсылку, пророчество о судьбе Господа. Понимаете? «Осудим его на бесчестную смерть, испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его, видеть незлобие его». А вот будет ли он смирен? А будет ли он такой кроткий, такой весь милостивый, когда осудим его на бесчестную смерть, ибо, по словам его, о нем попечение будет? Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их. Они не познали тайн Божьих, не ожидая воздаяния за святость, и не считали достойными награды душ непорочных. Бог создал человека для нетления, соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть, испытывают ее принадлежащие к уделу его. В чем была их ошибка? Они не поняли божественной цели, ради чего живут люди, смысла жизни. Они не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными награды душ непорочных. То есть, понимаете, Мария, не в этой жизни, но награда будет. Вот это, чувствуете сдвиг ценностный? Угу. Праведника будут гнать, его осудят на неправедную смерть, над ним будут поносить, гнать, всячески злословить. А он со смирением и кротостью принимает эту кончину, потому что он знает божественную тайну. Он знает, что Бог создал человека для нетления, сделал образом своего вечного бытия, и человека ожидает, непорочного, ожидает великая награда в грядущем мире, воздаяние за святость. Это эсхатология. Это то, чего не могло быть в книге притч. Но мы здесь обнаруживаем вот эти вот все темы. Угу. Вот. И сразу же мы заходим, сразу это уже мир евангельский. Уже сразу пошли отсылки к будущему.
То есть мы все больше и больше приближаемся уже к евангельским событиям.
Да.
Ну что ж, я думаю, в следующий четверг
Мы увидим, что же будет дальше, потому что там речь продолжается. Вот эти нечестивые судьи земли, золотая молодежь, они сидят, говорят, право сильного, праведникова давайте убьем, давайте его осудим, а посмотрим, как он себя поведет. Чем же закончится эта история с праведником? Чем же закончится, какова же будет судьба этой золотой молодежи? Давайте узнаем, Маша, в следующий раз.
В следующий раз в это же самое время. А сегодня у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!